Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня протоиерей Иоанн Коляда, исполняющий обязанности настоятеля храма Живоначальной Троицы на Грязях у Покровских ворот, автор и составитель книги о преподобном Давиде Гриджийском, о котором мы сегодня и говорим. Отец Иоанн, а если чуть-чуть пораньше еще отмотать вот эту линейку времени жизни преподобного Давида Гриджийского, собственно, как он в Грузии оказался? Ведь он по своему происхождению, поправьте меня, по-моему, сириец, и пришел из одного из сирийских таких очень строгих монастырей вместе с другими 12 монахами. Они специально выбрали для себя Грузию как место проповеди. Почувствовали, видимо, какую-то тягу к апостольскому служению и поняли, что в этом месте их труды могли бы пригодиться. Потому что есть святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии, благодаря которой страна обратилась ко Христу. Но к тому моменту она ведь уже она была с Богом. Она уже была не среди людей. Ну, как бы физически не среди людей. Да? И вот пришел такой десант духовный, можно сказать, в лице 13 монахов. Что это были за люди? Расскажите.
Скажем так. Мы помним, что Грузия — это первый удел Пресвятой Богородицы, который ей достался по жребию и вере. Но когда она собралась туда идти, то ангел Господень ей сказал, что этот удел просветится в последующие дни, а ты пока пошли туда апостол Андрея. Так что по благословению Иеговы Божией Матери первая проповедь в большей степени в Западной Грузии была именно через апостола Андрея Первозванного. Потом, в начале IV века, Пресвятая Богородица благословила в Иерусалиме равноапостольную Нину идти в Грузию с проповедью Христа. Именно вследствие ее проповеди в 326 году Грузия приняла святое крещение. Вместе с тем надо сказать, что Грузия находилась под постоянным влиянием могущественного соседа Персии. Начиная я с того, что по одной из версий святой равноапостольный царь Мириан, при котором Грузия и приняла крещение, он был внебрачным сыном персидского шаха. И персы, они много делали для того, чтобы препятствовать и искоренить христианство. И они усиленно стали насаждать огнепоклонничество, устраивая множество различных школ и давая ремесленникам, купцам различные льготы тем, кто оставляет христианство, переходит в огнепоклонничество. И
это такая общая история отношения христиан с соседями разных совершенно религий.
И в середине VI века бывало так, что капища огнепоклонников бывали, в частности, в Тбилиси, чуть ли не у входа в самые православные храмы. Именно в это время Пресвятая Богородица явилась одному из настоятелей сирийских монастырей, преподобному Иоанну, вошедшему в историю церкви как Иоанн Зидозинский, с указанием отобрать 12 своих учеников и вместе с ними отправиться в Иверию, в Грузию, для проповеди Христа. Среди этих учеников и оказался и преподобный Давид Гриджийский. По прибытии в Амсхету, древнюю столицу Иверии, отцы были встречены католикосом, духовенством, и поселились на соседней горе Зидозине. Почему преподобный Иоанн и получил название Зидозинский. Через 3 года Пресвятая Богородица вновь явилась преподобному Иоанну и велела разослать своих учеников в разные концы Иверии. Преподобный Давид избрал местом своей проповеди город Тбилиси.
Что представлял собой тогда нынешний Тбилиси?
Тогда Тбилиси была новая самостолица грузинского царства. Естественно, был небольшой город. Он поселился за пределами города, на горе, которая сейчас называется Мтацминда, что значит «Святая гора», или «Мама Давиде», «Отец Давид».
Там на этой горе, если я не ошибаюсь, речь идет о той горе, пантеон героев грузинских.
Да, 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 да.
Грибоедов похоронен там. Наш.
Да, вот первый был похоронен Грибоедов. Там он поселился со своим учеником Лукианом, и по четвергам он спускался в город для проповеди христианства. Многие отзывались на его проповедь и вновь возвращались к христианству. Естественно, это очень не понравилось жрецам-огнепоклонникам, и они решили избавиться от преподобного. И нашли одну падшую девицу, которая объявила, что виновник ее греха — преподобный Давид. Жители, естественно, возмутились, вызвали преподобного на суд. Он пришел, своим жезлом коснулся чрева этой девицы и у младенца спросил, я ли твой отец? Все услышали ответ «нет, а кто?» и был назван истинный виновник этого, ее грехопадения. После этого ярость толпы обратилась на эту женщину. И несмотря на старания преподобного, женщина была забита камнями. А перед этим она на глазах у всех родила камень. Так что на этом месте потом был построен храм, который в народе называется как «квашиваете». В переводе на русский из двух слов «ква» — «камень», «шва» — «родить».
Конечно, это феномен,
да.
Когда вместе связанном с таким трагическим эпизодом ставится храм, с одной стороны, а с другой стороны, ну, наверное, это напоминание, что ли, такое своеобразное.
Я думаю, что здесь еще одно. С одной стороны, вот, да, по поводу женщины, трагедию ее забили, но вместе с тем это было и прославление Бога, Господа. Что младенец провозгласил из чрева.
Вы знаете, но он же родился, получается, мертвым, этот ребенок. А мне так жалко, и ее жалко, и ребенка жалко. Ну, вот человек оступился, ну, всякое бывает. А дальше, ну, я не знаю, сколько ей там было лет, вполне возможно, что она не вполне еще была.
Судя по всему, она была именно девицей, она была молодая, да.
Ну, вот ей запудрили мозги, там каких-то денег посулили, откуда мы знаем, как она жила. И она говорила великого святого.
Да.
Тем более, что сам преподобный Давид, он, судя по всему, ее и простил, и готов был за нее вступиться,
да,
но там уже толпа была.
Он пытался остановить толпу. Да,
да. Вот, а мне так жалко просто. Вся эта история, она какая-то такая прям трагичная.
Она, конечно, самая трагичная, но, с другой стороны, если смотреть не с точки зрения земной жизни, а жизни и семьи вечности, может быть, вот через эти вот страдания она и искупила свой грех.
Возможно. О преподобном Давиде, конечно, в вашей книге сказано очень много.
И как раз вот после этого, сетуя о том, что он не смог остановить расправу над женщиной, преподобный покинул Тбилиси. Но перед этим он и спросил у Господа на месте своих подвигов целебный источник, которому уже почти 1500 лет прибегают все грузинские женщины.
Это хорошо.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня протоиерей Иоанн Коляда, исполняющий обязанности настоятеля Живоначальной Троицы на Грязях у Покровских ворот. Говорим мы сегодня про преподобного Давида Гриджийского в связи с тем, что отец Иоанн выпустил книгу. Замечательная книга «Альбом». Мне кажется, даже «Альбом» можно скорее ее назвать. С иллюстрациями, с картинами, репродукциями, с фотографиями из поездок в Давид-Гриджийский монастырь. Вот про Давид-Гриджийский монастырь хотелось бы поговорить. Отец Иоанн, вы туда ездите, я так понимаю, не то что раз в год, а может быть даже и несколько раз в год. Что для вас это обитель? Вот... У людей православных всегда есть какой-нибудь монастырь, даже если они не очень любят ездить по монастырям, всегда есть, это я думаю, о себе, наверное, да, всегда есть какие-то монастыри, которые очень близки сердцу. Я вот люблю, хотя был там всего один раз, Ну, все время хочется туда вернуться, из российских, из русских монастырей, Павлобнорский монастырь. В Вологодской области на границе, недалеко от границы с Ярославской. Потому что очень люблю Павла Обнорского. Люблю Антоний-Всийский монастырь. Люблю вообще северные монастыри и эту северную русскую монашескую историю, когда они уходили от городов, конечно, не настолько суетливых, как сейчас, да, в 15 веке. Те были города гораздо спокойнее, но все равно они уходили и таким образом открывали какие-то новые перспективы в истории нашей страны. А вот у вас, я так понимаю, Давидо-Гриджийский монастырь. Я в начале программы сказал, что я часто пересматриваю свои фотографии оттуда. Мне там очень понравилось. Я помню, как я ходил по этим горным тропкам, как я заходил в эти монашеские кельи. Это совсем удивительная история, совершенно иная, может быть, непонятная для тех, кто привык к таким суровым русским монастырям за огромными стенами. Вот расскажите, что такое для вас обитель святого Давидо-Гриджийского преподобного?
Вы же там часто бываете?
Приехав в Грузии, не быть в Гареджи не могу.
Прекрасный ответ.
Да. Ну, в общем, да.
Причем стараюсь, когда есть возможность, быть не только у преподобного Давида, но и в монастыре Иоанна Крестителя, а основанным его учеником Лукианом по благословению Давида, и в монастыре Додо Сорка, основанным сподвижником преподобного Давида, преподобным Додо, который в тех местах спасался еще до прихода преподобного Давида, когда там поселился преподобный Давид, он к нему пришел, был его сподвижником. Достаточно вскоре, по благословению преподобного Давида, он основал свой монастырь на другом склоне долины. Вот, и был удостоен великой чести быть духовником преподобного Давида. Так что вот эти вот три места, они как бы все связаны воедино именем преподобного Давида Гриджийского. Надо сказать, что после того, как преподобный вернулся из Иерусалима, число братьев дошло до 2000 человек. Почему как раз он и благословил преподобного Лукиана основать еще один монастырь в дополнение к монастырю преподобного Додо. И в последующем, в Самгивгаредже, было основано более 20 монастырей, и было множество отдельных келий. Почему Гареджи и называлась грузинской Вифаидой? Конец грузинской Вифаиды пришелся на пасхальную ночь 1615 года. В некоторых источниках указывается и 16, и 17 год. Но будем считать 1615 год. Во время нашествия персидского шаха Абаза, который расположился станом километров 15 от Гареджи, ночью вышел из шатра и вдали увидел, что по гребню горы движутся множество огоньков. Это монахи со всех монастырей собрались в монастырь Удабна, который расположен как раз над, собственно, лаврой на гребне. И там был храм Воскресения Господня. И все насельники Гриджийской пустыни, они собрались на престольный праздник там. И шах повелел всех их изничтожить. Монастырь был окружен. Кстати, настоятелю было видение ангела, который сказал о предстоящей опасности, велел объявить об этом братьям, и что кто хочет, тот может уйти. Ушли только двое послушников, которые потом одумались и вернулись. И как раз воины окружили монастырь во время литургии перед причастием. Настоятель вышел у них, попросил одну милость, дать им возможность завершить литургию и причаститься. И после этого все они были избиты. И во вторник Светлой Седмицы православная церковь празднует 600 тысяч преподобное мучеников Давида Гриджийских. Поэтому жизнь в Гаредже, она была остановлена. Потом восстановилась, в первую очередь, в Давидо-Гриджийской лавре.
Надо еще сказать, что история монастыря, она долгое время, да как долгое время, она вообще вся неразрывно связана с какими-то достаточно тяжелыми событиями, А не исключение и наше время, когда существует серьезный территориальный спор. Монастырь разделяет, как же в начале программы сказал, разделяется на две части. Часть его находится в Азербайджане, часть находится в Грузии. Граница прямо по монастырской территории проходит. Ну, вернее, вот та часть, где живут монахи, она, конечно же, в Грузии, но вот часть древней Гариджи, она находится в Азербайджане. И уже очень много лет Грузия пытается обменять эти территории на какие-то другие, но так как для Азербайджана это являются стратегическими высотами территория, он ничего менять не хочет. Там достаточно серьезный политический конфликт вокруг Давид Гариджи сейчас, вот в эти годы.
Видимо, очень сильное место, как это принято говорить, место силы. Mm-hmm. И в таких местах действительно бывает, что и споры возникают, mm-hmm. и трагические исторические эпизоды, опять же, если судить нашими земными мерками, как вы меня справедливо mm-hmm. поправили, потому mm-hmm. что есть другая история с другим измерением. Mm-hmm. И там те люди, которые приняли смерть за Христа в этом монастыре, в общем, они, ну, фактически, они мученики и прославлены в лице святых.
Не фактически, а реально. И те два послушника, которые было, убежали.
А потом вернулись.
Да, потом они с другой стороны долины обернулись, увидели множество венков, спускающихся с неба. И два замедлили свой бег и как бы поднимаются наверх.
Обратно.
Да. И они-то поняли, что это вот их венцы. Угу. Поэтому переглянулись и вернулись.
Это вот похоже на эпизод с 40 мучениками севастийскими, да. которых в озере держали в ледяной угу. воде, а на берегу специально топили баню, чтобы им создать дополнительный стимул отказаться от Христа и закончить вот это свое очень серьезное испытание. И как раз один из воинов угу. поддался, пошел греться, а вместо него венец, вот этот мученический, угу. остался в озере видимым образом, висящим, но без конкретного человека. И тогда один из как раз мучителей занял его место, потому что понял, что да, да. я тоже так хочу, я хочу быть с ними. Очень сильная эта вся история, а я еще читала в вашей книге, как возник Давид Гриджийский монастырь, как первое время, когда он, преподобный Давид, только со своим помощником Лукианом там жил, и приходили к ним лани и кормили их своим молоком. То есть они давали монахам молоко, которое они употребляли в пищу 5 дней в неделю, кроме среды и пятницы. И очень трогательные отношения возникли между животными и вот этими двумя монахами. Монахи о них беспокоились, они их оберегали, там какие-то охотники на них покушали. А монахи их предупредили, что, вы знаете, нет, это нам Господь дал этих животных, мы с ними дружим, они нас кормят. Вы их не трогайте, пожалуйста. И охотники так прониклись, что чуть ли не захотели в этом монастыре остаться. Да? Так, по-моему, там какая-то такая была вещь с ними связана. Прям, ну, потрясающе это все трогательно и возвращает к мысли о том, что человек в состоянии, когда преодолевает свою вот эту ну, человеческое, слишком человеческое, mm-hmm. Начинает как-то очень хорошо ладить с окружающим миром и даже с миром животных. То, что было у преподобного Сергия, вот история, да, и mm-hmm. преподобного Серафима.
Павел Обнорский жил в дупле, к нему приходили звери, он их кормил.
Вот, mm-hmm. вот это все прям прекрасно как-то. Что там еще было из ранних этих историй, что меня поразило, это змей, которого они обнаружили этажом ниже. Был у них какой-то сосед там в пещере жил, как раз олененка утащил к себе, да. А расскажите, пожалуйста, напомните, что там за история с ним была связана.
Однажды во внеурочное время к преподобным Давиду и Лукиану прибежали лани. И среди них не оказалось одного...
Детеныша.
Тогда преподобный Давид стал спускаться вниз, смотреть, кто же обидел лани. И увидел змея, которому он велел срочно убраться из этих мест. А то пригрозил рассечь его чрево своим посохом с незавершенным крестом. Змей взмолился. Дьявол, бес, который обитал в этом змее, что ты взойди на гору и смотри за мной, чтобы со мной ничего не случилось, а я спущусь в реку, в Куру, и покину, в Каспийское море войду. Вот. Преподобный обещал, но когда он зашел на гору, его окликнул ангел. Преподобный обернулся, а в это время молния змеи был повержен, сожжен. Преподобный сокрушался, что как же так, змей доверился мне,
Я ему пообещал.
Да, я ему обещал.
Это очень трогательно.
Вот. На что ангел ему сказал, что если бы он остался невредимым, то он бы в последующем бы много навредил бы людям и погубил множество кораблей в Каспийском море.
У нас, к сожалению, время программы подошло к концу. Я напомню, что мы про Давида Гриджийского говорили в связи с тем, что отец Иоанн, наш сегодняшний гость, выпустил книгу ему посвященную. А где эту книгу можно найти?
Там и это, и множество других невероятно таких человечных историй, я бы сказала.
Там столько фотографий и картинок, что сразу хочется в Гриджию.
Это правда.
А где можно ее? В храме Троицы на Грязях?
На сегодняшний день в семье храме Живоначальной Троицы на Грязях у Покровских ворот.
Кстати, повод в храм зайти.
Да, и там икона.
Да.
Прекрасная совершенно.
Вот. И еще хочу сделать объявление, что 8 ноября в 19:30 в храме мученицы Татьяны при Московском университете состоится презентация этой книги. Угу. Так что, где, естественно, можно прийти, послушать о книге и ее приобрести.
Прекрасно. 8 ноября в храме мученицы Татьяны, в университетском храме на Маховой.
Вот, и ежели у кого-то будет желание, думаю, что можно будет и получить автограф автора.
Спасибо большое. Протоиерей Иоанн Коляда, исполняющий обязанности настоятеля храма Живоначальной Троицы на Грязях у Покровских ворот в Москве, был гостем программы «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
До встречи.
«Светлый вечер» на радио «Вера».